Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Павильон Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Сегодня архив 2005 года из клуба «Аги». Обсуждался документальный фильм «Шоа. Холокост» Клода Ланцмана, вышедший в Европе в 1985 году и показанный в Москве на фестивале «Кинотеатр ДОК». Участвует глава Левада-центра социолог Лев Гудков, философ Олег Арансон, филолог и переводчик Сергей Зенкин, историк, сопредседатель Центра «Холокост» Илья Альтман, берлинский журналист Соня Маргулина, культурологи Юлия Лидерман и Дарья Ли, переводчицы фильма, которые и привезли его в Москву. Из голосов ушедших у нас снова звучит голос Бориса Дубина, культуролога, социолога, переводчика нашего великого современника. Он умер в 2014 году. В течение трех дней в Москве в театре ДОК шел 9-часовой огромный документальный фильм Клода Ланцмана под названием «Шоа. Холокост». Фильм сделан в 1985 году на средства самого Ланцмана и его друзей. То есть он снимался очень долго, 12 лет. Впервые он был показан в Москве в 1988 году. Я бы хотела, чтобы сейчас все присутствующие сказали немного о самых важных впечатлениях, вынесенных из этого фильма. Может быть, Сергей Николаевич Зенкин?
Честно говоря, думаю, не столько о своих впечатлениях, сколько о параллелях, которые возникали. Цензура – это не только внешние насильственные ограничения, но еще и нежелание нечто вспоминать, которое может привязаться, помимо прочего, и требованиях официальной цензуры. Просто нацисты сумели достичь довольно сильного эффекта. С одной стороны, скрыть наиболее ужасную, наиболее скандальную часть своих преступлений, потому что все-таки до конца войны мало кто знал, что именно делалось с евреями в этих самых лагерях на территории Польши. А с другой стороны, одновременно замешать косвенным образом в этой процедуре огромное количество людей, целое государство, замазать их коллективной ответственностью, заставить вытеснять из своей памяти то, что произошло. Один факт, который недавно меня поразил, оказывается, в 1955 году из знаменитого фильма Алена Рене «Ночь и туман», одного из первых документальных фильмов, где было подробно рассказано о процессе депортации евреев и других людей в концлагеря. Из него по требованию цензуры, настоящей государственной цензуры, был вырезан один эпизод – изображение пересыльного лагеря для депортируемых на территории Франции. Там ничего особенно скандального и ужасного не изображалось. Просто где-то в стороне кадра, вместе с толпой заключенных, виднелась опознаваемая фигура жандарма в форменном кепе. И это означало, что депортируемых людей стерегли вовсе не нацисты, а французские же власти. И вот это оказалось неприемлемым для цензуры. В 1955 году, через 10 лет после окончания войны, когда коллаборационистский режим Виши, который подчинялся этот самый жандарм, давно уже был свергнут, признан изменническим. Многие его представители были осуждены, наказаны. В общем, все было ясно с ним. Для меня работа Клода Ланцмана была интересна именно тем, как автор сознательно работает с этой цензурой, с механизмами не только памяти, но и забвения. Показывает в своих интервью, как трудно человеку заставить самого себя, пригласить самого себя, что-то вспомнить о таких вещах, как деформируется неизбежно его память, и как это связано с тем нацистским проектом исчезновения из забвения еврейства, которое как бы дает после действия уже много лет спустя после разгрома самого нацизма.
Спасибо, Сергей Николаевич Зенкин. Я сейчас микрофон отдам Олегу Арансону.
Чем больше я смотрел, дольше я смотрел этот фильм, тем больше убеждался, как важна длительность в этом фильме. Может быть, это одно из самых сильных впечатлений, потому что чем короче фильм о Холокосте, о Шоа, а такие фильмы есть, основанные на документах. Чем короче, тем действует эффектней. Но длительность создает совсем другой тип восприятия того, что происходит. Ланцман, например, совершенно не использует никакие документы, видеосвидетельства, только свидетельства переживших истории. То есть это люди, которые рассказывают пережитое. Но здесь важно то для меня, вот этот вот разрыв, когда истории, которые рассказывают, мы все уже знаем. Мы прочли какие-то книги, допустим, посмотрели какие-то другие фильмы. И очень легко было бы свести вроде бы то, что делает Ланцман, к обычному фильму о Холокосте. Но для меня здесь принципиально важно было то, что вот эти все критерии фильма о Холокосте рушатся, если мы входим в длительность. То есть это длительность, с которой, в общем-то, зритель справиться не может. Вы заметите, что многие истории, которые рассказывают люди в фильме, они рассказывают так, как будто бы уже много раз их рассказывали. И действительно, когда мы сталкиваемся с разговорами о войне или о блокаде ленинградской, есть уже наработанный тип речи о этих трагедиях, о том, что люди пережили. И за счет времени, вот этого документального времени присутствия человека в кадре, Ланцману удается найти те точки, где мы можем начать речь заново. Точки, где не срабатывает привычная речь о Холокосте. И мне кажется, вот эти разрывы – это наиболее интересное, что есть и что меня поразило. Это вещи, о которых действительно вспоминать трудно, и вспоминать не хочется не лично человеку, а не хочется культуре вспоминать. И они проходят через, я бы не сказал через молчание, а через моменты, когда нужна другая речь.
Спасибо, Олег. Рансон, Борис Дубин.
Действительно, к 85-му году, или даже тогда, когда к тому времени, когда Ланцман начал снимать фильм, то есть примерно там 72-му, 73-му году, уже страшно много было рассказано о том, что случилось. Фактически с 43-го года, когда появилась статья Бетельхайма «Индивидуальное массовое поведение в экстремальных ситуациях», а Бетельхайм 9 месяцев провел в лагерях, но, правда, еще в сравнительно вегетарианское время, когда можно было выкупить человека, его выкупили, он переехал в Америку и стал одним из ведущих американских психиатров. С 43-го года, а эта статья стала знаменитой немедленно, ее распоряжением по американскому командованию с ней должны были ознакомиться все американские офицеры, с тем, чтобы они знали, с чем они столкнутся, когда войдут в Европу и когда откроется второй фронт. После этого не было года, когда бы не множились разнообразные свидетельства, и были книги пробойные, ну, начиная там с «Треблинского ада» Гроссмана, которая вышла в 44-м году, и дальше 45-й, 46-й, 47-й, шла огромная работа. Все это как будто бы уже было сделано. Ланцман пошел на, надо сказать, ну, крайний шаг. Ведь люди из лагерей, которых мы слышим, это не просто выжившие. То, что Прима Леви, автор одной из самых знаменитых книг о лагере, кого он называл спасенными или уцелевшими, или выжившими, они не просто выжившие. Это люди, которые были в зондеркомандах. Это люди, делом которых было убирать следы всего этого, уничтожать память как таковую. Они должны были стереть последнее, что остается от человека. И то, что именно они избраны в свидетели, это, конечно, очень сильный и очень смелый и результативный шаг. Именно потому, что уже много было сказано о лагере, Ланцман не стал показывать ничего готового. Его философия слова и философия изображения, которую он реализовал в самой материи фильма, состоит в том, что значимым может быть только свидетельство, только признание, которое может быть здесь и сейчас. Если человек решается это сделать, он скажет свое слово. И в этом смысле ничьих слов, ничейных слов не бывает. Вот если ты их сказал, они твои. И с этого времени уже нельзя сказать, что их нет. Все, они уже есть.
Спасибо Борису Дубину. Я бы к Даше Ли сейчас обратилась. Даша, что вас поразило в этом фильме?
Ну, наш с Юлей опыт этого фильма зрительский немного отличался даже от опыта зрителя, который смотрит 9,5 часов фильм Ланцмана, потому что мы его переводили, и переводили не с письменного текста, но с видео изображения, и по много раз переслушивали эти диалоги. И главным образом поражало то, как сложно устроена ситуация понимания в интервью Ланцмана. Сколько каких-то опосредующих инстанций имеется в этом диалоге. Это и переводческая, да, вот такая инстанция, потому что Ланцман чаще всего общается через переводчиков с людьми, которые говорят на польском, иврите, идиш, английском. И то, как Ланцман предугадывает их реакции и некие общие места их мышления, которые лежат в основе вот их жизненных стратегий и тех событий, в которых они участвовали. Этот фильм стал для меня очень важным личным событием, потому что, с одной стороны, он очень четко картографирует механизм понимания и пределы понимания, потому что мы можем следовать за героями Ланцмана в понимании до определенного предела, где мы вынуждены сделать выбор, что дальше начинается то, с чем невозможно согласиться, что невозможно принять, что невозможно понять.
Спасибо, Даша. Или Александр Чальман.
Я хотел бы задать вопрос коллегам. Может быть, вы вспомните какой-нибудь документальный фильм о Холокосте, который появился до 1985 года? Я такой не знаю. В 1978 году по НБС был показан NBC фильм «Холокост», американский трюсик, художественный. Вот он, в общем-то, всколыхнул всех. Вот тогда из него Запад узнал о Холокосте до Советского Союза. Он не дошел, как и фильм Шоа. Значит, то, когда Ланцман начал работать, как он начал работать, прецедентов не было. Но когда я смотрел фильм Ланцмана, первое, я действительно спорил, как бы, внутри, как так можно? Вот то, о чем говорил Олег. Фильм, в котором нет хроники, фильм, в котором нет фотографий, фильм, в котором нет архивного документа. И понял, когда смотрел этот фильм, что да, так можно. Потому что здесь огромную роль сыграл сам Клод как интервьюер. Он сделал две замечательные, с моей точки зрения, вещи. Первое, это то, что все интервью происходили, что называется, на месте событий. Вот из эпизодов, когда ты видишь парня в лодке, который поет, когда-то он был мальчиком, те же песни, которые он пел тогда, или тогда, когда в тель-авивской парикмахерской человек, который стриг своих родных, рассказывает, как он это сделал. Два эпизода, я студентам на лекции всегда о них рассказываю. К сожалению, в нынешней аудитории студенческой, в разных городах, включая родной мой РГГУ, я не встречал ни одного студента, который бы не только смотрел этот фильм, но хотя бы о нем слышал. И вот метод Ланцмана как интервьюера. Заметьте, вот он задает эти все дополнительные вопросы. Почему? Да потому что очень многое было неизвестно. Он для себя как бы открывал все эти детали. И перевоздействие фильма буквально тоже, может быть, это продолжение будущего разговора. Я думаю, Спилберг, делая фильм «Список Шиндлера», после него он принял решение собирать видеосвидетельства уцелевших. Это создал 52 тысячи видеосвидетельств. Ланцман был здесь первым. И, в общем-то, это открывает такой вот путь, ключик к катастрофе, к Холокосту через личностное восприятие. Еще Ланцман назвал этот фильм «Шоа». Это тоже был как бы альтернатива названию «Холокост». Это именно как бы еврейский внутренний взгляд на эти вещи, который он хотел донести до остального мира. И, наконец, последнее. Именно после фильма «Шоа», во-первых, во Франции это совпало с дискуссией, здесь упоминавшейся, да, что французы не только участники сопротивления, но и вызвало огромное количество литературы, в том числе среди бывших узников Освенцима, не евреев, отрицающей катастрофу Холокоста как таковой.
Документальный фильм «Шоа» режиссера Клода Ланцмана. Архив 2005 года. «Свобода» в клубе «Аги», Москва.
Почему «Шоа»? Что означает само это слово? Борис Дубин?
Есть несколько названий того, что произошло. Они все нуждаются в кавычках. Ну, скажем, там окончательное решение. Понятно, чьи это кавычки, понятно, кому эти слова принадлежат. Это название операции по уничтожению еврейского населения Европы и превращению его в прах и пепел. Сам термин «Холокост», который был принят долгое время и часто и сейчас употребляется, вообще говоря, он есть и в русском языке. Вот, поскольку это библейское слово, оно просто транскрибируется с греческого, и в русском языке оно звучит как «Голокауст». «Холокост» — это жертва всесожжения, как бы сакральный термин, и он во многом вызывал сопротивление именно потому, что речь идет о ритуальной жертве. Совершенно непонятно тогда, кто и кому эту страшную жертву приносит. «Шоа» — это бездна, катастрофа, конец, обрыв. Объемное такое слово, но главное, что в данном случае оно как бы принадлежит, ну, языку самой жертвы. Это прежде всего важно. Есть книга современного итальянского философа Джорджо Агамбена, которая как раз посвящена Освенциму, она называется «Что остается от Освенцима», и первая глава ее, которая называется «Свидетель», она фактически вся построена на том, как можно свидетельствовать об этом и какие слова при этом употреблять. Вот там, в частности, разбирается, почему ограниченно годится слово «Холокост» и почему все-таки предпочтительнее слово «Шоа». Слово «Холокост», вообще говоря, встречалось в возрожденческой и послевозрожденческой литературе, в частности, английской, немецкой, в тех случаях, когда речь шла о том, как местное население задало евреям как полагается. Поэтому это всегда был язык того, кто уничтожает. Это всегда был язык уничтожающего, язык подавляющего.
Спасибо Борису Дубину. Лев Гудков, пожалуйста.
У меня несколько таких сильных переживаний, связанных с этим фильмом. Мне кажется, что он затронул три, по крайней мере, таких очень важных темы. Первое, я бы ее обозвал словами одного европейского интеллектуала, сказанного еще до войны. Если вы не представляете себе, что такое ад, то вы не знаете своей души. Этот фильм не просто об уничтожении евреев, о которых мы знаем. Это погружение в собственное сознание европейского человека. И здесь несколько очень важных тем. Во-первых, мастерски сделано просто чисто кинематографически. Постоянное воспроизведение точки зрения человека, который втянут в этот туннель смерти, конвейер смерти. Многократным повторением, движением составов, приближением к месту уничтожения, все процедуры, которые происходят в последние минуты до того, как человек попадает в газовую камеру и через 2 часа он оказывается дымом, медленно начинаем осознавать и погружаться в этот мир погибающего человека. Что происходит с людьми, которые сопровождают? Это второй очень важный комплекс. Каковы пределы, вообще говоря, терпимости? Где пределы человечности в самом человеке? Это рассказы переживших. Третья очень важная тема, который Ланцман медленным таким психоанализом, разрушением, это прорывание стены равнодушия окружающих, которые всеми способами рутинизируют это событие, закрываются, защищаются от него, как бы ничего не произошло. Поляки, живущие рядом с концлагерем, наши современники, ну, мы сами, в конце концов. Еще один момент, очень важный, добавочный, который, вообще говоря, почти не звучит, и для не евреи вообще выглядит, наверное, совсем чужим. Это жуткое одиночество еврейского народа, которого все предали. Вот это вот одиночество обреченных в восстании гетто, в уничтожении и прочее. И эти вот все темы, увязанные в одном фильме, они, мне кажется, чрезвычайно важны. Именно это способ работы с нашим сознанием. Это работа, которая нужна нам самим в первую очередь.
Спасибо Льву Дмитриевичу Гудкову. Соня Маргулина, пожалуйста.
Я хотела бы отметить, что этот фильм все-таки очень элитный. Массовая публика этот фильм не воспринимает. В Германии он не только показывался в кинотеатрах, периодически повторяется по телевидению, по государственным каналам. И я знаю, что этот фильм нормальная публика не смотрит. Человек не может концентрироваться, даже вот если идет 3 или 4 часа, неотрывно смотреть. А потом главное для массовой публики – это отсутствие катарсиса. Пережить эту ситуацию без катарсиса человек не может. Поэтому они охотно смотрят, например, список Шиндлера и эмоционально реагирует на это. И еще Ницше, он сказал, что нет будущего без забвения, что культура не только должна помнить, но она и должна забывать, и забвение – это условие вообще продолжения жизни. И вот Ланцман, как мне показалось, он как раз сопротивляется вот этому тезису, и он показывает вот этот ландшафт забвения, те захоронения, где растут сейчас деревья, где вообще ничего не видно. Вот это такой классический ландшафт забвения. И он как бы взрывает его в своем фильме и запрещает забывать. И в этом, видимо, глубина и удача этого фильма. Вот. Но мне кажется, что для того, чтобы пошли такие процессы, более-менее массовые, осмысление, раскаяние, сочувствие, мне кажется, этот фильм вклад не сделал. Это были другие фильмы.
Спасибо, Соня Маргулина. Юлия Лидерман хотела выступить.
Да, я бы хотела поспорить с тезисом Сони Маргулиной о том, что это фильм элитарный. Показ фильма «Шоа» в кинотеатре «Док» закончился некоторым обсуждением возможности показа фильма по центральным каналам. И зрители, которые сами досмотрели 4 дня этого фильма и не ушли из зала, высказывали такую скептическую позицию с таким же аргументом о том, что ну как же это можно показать, ну кто же досмотрит до конца, кто же себя будет принуждать увидеть вот все 9 часов. Я задала вопрос, почему люди не ушли и досмотрели этот фильм до конца. Мы не получили ответов, хотя ответы, по-моему, коренятся отчасти в том, что говорил Лев Дмитриевич, в том, что Холокост у Ланцмана не еврейская проблема и не историческая проблема. Он занимается механизмом человеческого сознания, он занимается универсальными механизмами приспособляемости, бесконечной надежды, приспособляемости, которая приводит коллаборационизму и надежды, которая беспечно ведет людей до самой газовой камеры и самых здоровых и сильных, и красивых людей с наибольшей беспечностью, вот с наибольшей легкостью привела именно к дверям газовой камеры. Лев Дмитриевич говорил о том немножко, о том, как сделан фильм, и о том, что действительно этот фильм представляет себя ряд интервью с меняющимися пейзажами мест забвения. Но Лансман, во-первых, показывает не только места, поросшие травой, он показывает и те мемориалы, которые в Европе теперь отмечают места уничтожения европейского еврейства. Я хотела бы сказать о другом месте памяти, о лице человека, который находится в кадре, и о тех эмоциях, с которыми эти люди, которых Лансман принуждает вспоминать. Ведь эти интервью – это место принуждения. Это еще одно насилие, которое Лансман совершает над этими людьми, которые подверглись насилию когда-то. Он совершает это насилие, и в ответ на это насилие получает свидетельство. Он получает речь с невероятными эмоциями. Эмоции каждого интервью совершенно отличные. Люди, которые пошли, или там, которых принудил Лансман рассказать о том, что они пережили, где они были участниками, они ищут понимание в зрителе посредством разнообразных эмоций. Один рассказывает о чем-то совершенно невероятном, другой рассказывает очень делово. Но эти эмоции – это то, что держит зрителя перед экраном, и это то, что не дает людям уйти.
Спасибо, Юлия Лидерман. Борис Дубин.
Мне немножко по-другому увиделась драматургия Лансмана в его взаимоотношениях с теми, кого он интервьюировал. Ведь он сам никогда не появляется в кадре крупным планом. Он всегда сбоку, даже ближе к камере стоит его переводчица, одна или другая. Вот он всегда в некотором отдалении, немножко потупив голову. И как бы он в кадр не суется намеренно, как бы его лицо не лицо свидетеля. Но еще важнее, мне кажется, другое. Бесконтактная методика его интервьюирования. Он все время уходит в фильме в позицию, в которую хотел бы уйти человек, которого он интервьюирует. А я не знаю. А я не помню. Он уходит и становится этим слепым пятном. И то, что он постоянно ускользает вот в эту позицию, затягивает, но без насилия, мне так кажется, затягивает человека интервьюируемого в то, что он рассказывает. Люди начинают почти что играть, когда там один из интервьюируемых подражает языку еврейскому, которого он не знает. Ра-ра-ра-ра-ра, говорит, они там все говорили на своем языке и так очень живописно показывает, как они это делали. В этой своей позиции человека недавящего, но ожидающего свидетельства, мне кажется, одна из находок Лансмана. Ведь довольно много ситуаций, когда мы, зрители, понимаем, что человек, отвечающий, сейчас уходит от ответа. Ну, казалось бы, ну, надави, загони его в угол. Он только что говорит не то, что говорил двумя фразами раньше. Лансман никогда этого не делает. Он делает напротив, еще один шаг отступления. И отвечающий делает шаг за ним, как бы втягивается в эту игру, если хотите. И маленькое еще фактическое уточнение. Сергей Зенкин говорил уже об этом фильме. Был фильм 1955 года «Ночи туман» Ален Рене на текст Жана Кейроля. Жан Кейроль был узником лагеря и написал несколько документальных и несколько художественных книг о лагере. Они очень известны, многократно переиздавались. Текст на немецкий для показа в Германии этого фильма перевел Пауль Целан. То есть у этого фильма была большая история, он, его видели реально. Он много что сдвинул действительно в сознании. И вот годы между 46-м, 47-м, 55-м в этом смысле были очень двигающими годами, потому что каждый год выходили не просто десятки книг, но выходили книги, которые пробивали аудиторию. Так было с книгами Давида Руссе «Концентрационный мир» и вторая «Дни нашей смерти». Это были книжки, которые, ну, что называется, читали все из тех, кто вообще читает книжки. Конечно, это не самая массовая аудитория, но эта аудитория чрезвычайно широкая, и поэтому Лансман пришел уже, надо сказать, на подготовленную почву, с которой он в то же время и еще и боролся. Он боролся со стереотипами восприятия, которые за эти годы наросли у зрителя тоже. В том числе такие стереотипы драматического восприятия того, что происходило. Вот дедраматизация в самой его технологии интервьюирования представляется мне, ну, просто техническим мастерством необыкновенным, но еще и этическим, человеческим значимым поступком.
Спасибо, Борис Дубин. Сергей Николаевич Зенкин, пожалуйста.
Борис Дубин сказал о дедраматизации, которая осуществляет Ланцман в своем фильме, важно иметь в виду, что детраматизация не отменяет символизации. И как раз задача Ланцмана, которую он очень здорово решил в этом фильме, была ресимволизация, я бы сказал, происшедшего тогда и там. В самом деле, ведь был нацистский проект, который до сих пор остается, и с ним до сих пор приходится бороться. Проект принципиально символический. Уничтожить народ подчистую, чтобы не осталось никакой памяти, никакого значения этого события, никакого символа этого события. И вот Ланцман заново наращивает символическую структуру всего происходящего. Сначала он просто показывает, насколько трудно ее восстановить. Характерный эпизод фильма. Ланцман интервьюирует немку, которая жила недалеко от лагеря, все, в общем-то, видела. И он спрашивает ее: а вы понимали разницу, скажем, между поляками и евреями? Она говорит: ну вот, поляков же не уничтожали, а евреев уничтожали. И еще. Они долго терпеть не могли. У нее явно дефицит символики. Она не ощущает еврейство как некоторую специфически окрашенную жертвенную часть населения. Она лишь умеет более-менее отличать его от поляков. Ланцман просто показом натуры умудряется эту десимволизацию сломать. Было много лагерей, и некоторые, скажем, Бухенвальд или Дахау находились в центре Германии, и там тоже много народу погибло. Но основные лагеря уничтожения нацисты вынесли в Польшу. Ланцман, показывая натуру, восстанавливает символику. Мы видим польскую натуру, да более знакомую нам, русским, нищую, разоренную провинцию, глубинку, только что церковь по-другому выглядит. Мы понимаем, что перед нами не просто какая-то абстрактная страна, а ихняя немецкая тьму таракань. Заслать туда людей – это уже о них забыть. Страна, где живет забитое, равнодушное местное население, куда можно еще и призвать для помощи своим еще более неполноценных расово-варварах, каких-то украинцев, которые стерегли евреев. Образуется мощная символическая система, которая позволяет нам сопереживать и понимать происходящее. Я закончу другим. Символизация истории – это вещь необходимая для ее переживания, но и опасная. Символическое переживание истории грозит обособлением определенных эпизодов истории, сакрализацией этих эпизодов, превращение их уже не в исторический, а квазирелигиозный объект. Это относится уже не к фильму Ланцмана как таковому, а скорее ко всей массовой продукции, посвященной Холокосту и массовой деятельности по коммеморации этого события. В свое время, году в 87-м, когда покойный папа Иоанн Павел II принес знаменитое извинение еврейству от христианства за исторические гонения, он в другой речи того же года заикнулся о том, что вообще-то Холокоста в истории было много. Это вызвало целую бурю протестов с прогрессивной общественностью. А ведь папа сказал правду. Холокоста в самом деле было и есть много. Один из них имел место в нашей стране. И оказывается, очень трудно одновременно символически переживать эти происшествия и помнить о их множественности, о том, что не один был еврейский холокост.
Документальный фильм «Шоа» режиссера Клода Ланцмана из архива «Свободы в клубах» 2005 года. Вторая часть программы связана с 80-летием трагедии Бабьего Яра. В ней вы услышите интервью с писателем Алексеем Никитиным о его книге «От лица огня». Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
И эта часть программы записана к 80-летию трагедии Бабьего Яра. Книга Алексея Никитина «От лица огня» недавно вышла в киевском издательстве «Лаурус». Роман рассказывает о киевском еврее, чемпионе Украины по боксу, который воюет против нацистов, совершает удивительные подвиги и гибнет в результате предательства, будучи заброшен как разведчик в Киев 1942-го.
Алексей, я хотела бы начать наш разговор с того, чтобы вы рассказали, что за документы представлены буквально на первой странице книги. Вот ты открываешь обложку и видишь большой штамп «Рассекречено». Какие-то фрагменты из дела вашего главного героя. Вот что мы видим перед собой?
Ядро этой книги – это документы, которые были рассекречены после 2011 года дело агента НКВД УССР, которое легло в основу этой книги, по крайней мере, составило такое сюжетное ядро. Я начал работать буквально через год-два после того, как оно было рассекречено. Это, собственно, документы из агентурного дела. Что такое агентурное дело? Дело агента НКВД. Не жертвы репрессий, да, а дело агента НКВД. В нашем случае человека, которого в 1942 году украинское НКВД отправляет в тыл немецкий, в город Киев, снабжает его там заданием. Вот все это, а именно подписка его о согласии сотрудничать с органами для входа в тыл противника, рапорты его там о пересечении линии фронта, личная карточка агента, документ, на котором написано, что совершенно секретно, и хранить наравне с шифрами. Вот все это открыто и, в частности, есть здесь, на форзаце, на выцветке.
Невероятность этой истории, просто ее непредставимость, состоит в том, что этот молодой человек, которому на момент событий 22, что он киевский еврей, что он не жертва павшего в Бабьем миру, не жертва Холокоста, а он активный борец Красной армии. Для начала он, будучи чемпионом страны по боксу в тяжелом весе на протяжении 4 лет, по-моему, да, он завоевал этот титул. С начала войны он уходит на фронт, и с ним происходят удивительные вещи. Он попадает в окружение, выходит из него, какое-то время партизанит, какое-то время он вообще руководит одним из боевых подразделений регулярных частей Красной Армии, и в результате уже там какого-то второго или третьего такого чудовищного перемещения, он был в немецком плену, он был освобожден, он решает не комиссоваться, он ранен, он может уже не воевать, но он думает, в каком качестве он может быть полезен родине в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Не побоюсь этой формулировки советского времени. И он решает, что он может пойти в разведку. Он таки добивается аудиенции с людьми, которые занимаются этой разведдеятельностью, и попадает в Киев. Ну, я даже не знаю, нужно ли говорить, что он погибнет. Что, конечно, еврей, посланный на задание в Киев, где его знают слишком много людей, потому что он очень известный спортсмен, он обречен. Но, тем не менее, понимая все это, он движется в сторону своей судьбы, я бы сказала, и там у него такое огромное количество всяких событий и приключений, что это не может не поражать. Вот это какая-то фантастическая фигура. Можно ли говорить, что он какой-то герой античного эпоса, или он герой 20 века, или он герой войн? Ну, правда, вот когда ты все читаешь, ты думаешь, что это какая-то Илиада и Одиссея.
У меня тоже было такое впечатление после того, как я прочитал уже готовую книгу. Это первый мой роман, в котором я, в общем, не придумывал ничего. То есть все ключевые эпизоды существовали, их надо было только найти, разобраться с ними. Я заполнял лакуны какие-то, но ключевые эпизоды, определявшие ход событий, придуманы не мной. Да? Они вот взяты из документов, где-то из воспоминаний родственников и так далее. Но они все реально имели место. И вот когда я эту книгу начал читать уже готовое, я
сам себе.
Да, я, ну, а что, собственно, получилось у нас? Один из моментов, который меня удивил, вот известная фраза Борхеса о том, что истории всего 4 войны, осажденного города, возвращения, поиска и смерти Бога, героя. Вот все 4 истории последовательно тут собраны. Действительно, главный герой — это вот тот человек, которого в идеале своем видела, ну так, советская власть, да, вот кого они хотели создать. Он спортсмен, он предан этой власти, ну, в ситуации войны уж хотя бы потому, что с той стороны нацисты, которые его уничтожат. Ну и вообще он действительно советский человек, такой, каким хотели бы его видеть. И он гибнет именно потому, что вот эта система, да, она, ей, в общем-то, все равно. Да. Когда отправляют еврея в 1942 году в Киев, зная, прекрасно зная, что происходит в Киеве, и он знает, И вот там момент, когда он пишет жене это письмо, вот видно, что он все понимает, да. Но, тем не менее, он считает, что он должен...
И жена понимает по его интонации, что происходит что-то не то. Конечно, поразительные вот эти портреты офицеров НКВД. Часть из них сама была репрессирована и вернулась в эту карательную систему. Кто-то из них, кто поумнее, пытается остановить его посыл в Киев, потому что понимает, что... Любой горожанин распознает в нем еврея, несмотря на то, что ему несколько раз удавалось обманывать немцев. Немцы не понимали, что он еврей. Вторая часть этой бездушной машины спокойно отправляет его, потому что это бумаги. Как и в случае с немецким офицером, одним из руководителей лагеря, который отправляет этих людей, переписывать бумажки же надо. Проблема не в человеке, проблема в том, что мне придется переписывать бумажки, отвечая за этих пленных, если я вдруг их расстреляю. А вот этому немцу прям очень хочется стрелять сейчас, потому что они начинают дерзить ему. Так и в случае вот этих советских
офицеров.
Бюрократия побеждает человека.
Момент отправки его в Киев, тут еще, помимо того, что он еврей, и его знают, ну, это ситуация, как если бы, скажем, сейчас в Киев отправили Кличко с какой-то секретной, вот настолько его знают, он внешне заметен,
он
его, не, да, его не перепутаешь, ну, вот со всех сторон. Просто я так думаю, что у него было ощущение, вот задание, которое он получил возле Дома культуры завода «Арсенал», он работал на этом заводе, он в пожарной команде, он жил в двух кварталах. Он считал, что то, что много знакомых, наоборот, хорошо, Киев поможет. Да? И в какой-то мере так и было. Да?
Ему же Украина до сих пор помогала, он прошел буквально Одиссею.
Да, то есть треть Украины от Кременчуга до Донбасса в одну сторону, а потом из Харьковской области до Киева, это вообще пол Украины. Прошел по Украине, ему помогали. Он как-то себе представлял, что и тут... Узнать-то узнают, но помогут скорее.
Раз уж мы заговорили об этой сюжетной линии, тут возникает фигура предателя. Фигура Иуды, не побоюсь этого слова, только этот Иуда не еврей, он украинец, который завидует главному герою. Вот такая удивительная фигура зависти и приспособленчества.
Очень распространенная, чего уж. А кроме того, вот таких историй, вот именно таких историй, особенно в 1941 году в Киеве было достаточно, потому что многие киевляне, военнослужащие, попали в плен прямо под Киевом, попали в лагерь, потом вышли разными способами, или кто-то не попал в плен, а просто вернулся в Киев, сумел. Среди них было немало евреев. И вот их-то, конечно, их узнавали и издавали. Это был не разовый случай, это было.
А вот этот человек, это реальное существо или это собирательный образ?
В книге это образ собирательный, но такой человек был. Просто он был не боксером, он был пловцом. Образ собирательный, но у него вполне реальный прототип, да.
Так вот, хотите ли вы или не хотите, книга будет помещаться в контекст разговора о Холокосте, о литературе о Холокосте. Вот этот герой, он вообще выпадает из героического нарратива о Холокосте и из нарратива жертвы в рамках Холокоста. Это вообще не то, что мы знали до сих пор из образа рассказа о еврее. Он воин, он спортсмен, он человек, способный постоять за себя, и в то же время нечто, какой-то голос судьбы вот его приводит на место его гибели. И это, правда, история про Трою.
Понятно, что, конечно, среди евреев Второй мировой войны были не только жертвы. Были воины и в Советском Союзе,
и
награжденные герои. Я помню этих стариков гражданские, пиджака, где вот весь пиджак. Да,
и Карастас.
Да, да. Так что, конечно, не только жертвы.
Интересно, что его мать, Гитл, властная женщина, у которой будет несколько ключевых эпизодов в романе, которые, собственно, поворачивают историю семьи, что она была членом Бунда, левой националистической еврейской организации. И потом она начинает осуждать своего сына за политизированность, за бокс.
Нет, она не за политизированность. Она хочет, как все мамы хотят, чтобы у ребенка была профессия, чтобы он был обеспечен, чтобы он зарабатывал нормально себе, своей семье, на жизнь. Вот старший сын инженер хорошо, вот старшая дочь инженер хорошо, а средний вот занимается этим спортом и непонятно...
Кулаками махать.
Кулаками махать, да. В общем, на публике морду бьет. Ну что это такое? Ну понятно, что она этим недовольна. Украины. Вот. То есть там еще вполне недалеко от патриархальной, в общем, всей этой еврейской жизни ушла семья, совсем недалеко, это 30-е годы, понятно. Но вот этот мощный, конечно, ассимиляционный процесс, который запустила, опять же, советская власть, в том числе для евреев, да, он давал результаты, и получали образование люди, и главное, вот что происходило, они становились своими для украинцев, для русских. Дети учились там в одних школах, в одних классах, сидели за одними партами, пели одни песни, влюблялись в одних девочек. И когда сюда пришли нацисты в Киев, и был взорван Крещатик, и тех, кто остался без жилья, попытались поднять на погром, сказали: «Извините, ребята, мы все понимаем, но это не наши, евреи взорвали Киев». Если я не ошибаюсь, вот на этой советской части Украины погромов не было. То есть это тоже результат вот этой...
Тем не менее, раз мы об этом заговорили, мы говорим, собственно говоря, на фоне того, как Киев отмечает...
Да, 80-летие
Бабьяра, трагическую дату, то обращусь к некоторым страницам вашей книги, на которых речь идет именно об этом. Сначала устами Андрея Меленька, одного из руководителей, одной из фракций. Мы слышим, что украинцы не участвовали в карательной акции против евреев, то есть не участвовали в убийствах.
В Бабьем Яре.
Украинцы охраняли периметр. Там есть такая фраза. Это документальная?
Да, в Бабьем Яре, да. Истории были разные в разных городах. По-всякому было. Бабий Яр украинцы не стреляли.
Вот есть история героев, есть история того, как они движутся, а есть история большая, которая... Они простеганы, вот если говорить про ваш нарратив, они как бы рядом и пересекаются, и много раз вы обращаетесь к этой истории с Бабьим Яром, с Холокостом в Киеве, что люди знают, что люди все это видят. И потом уже с 44-го года начинаются расследования, уголовные дела против украинцев, которые участвовали в убийстве евреев.
Даже с 43-го, то есть первые виселицы в Киеве появились в декабре 43-го года, вешали коллаборантов. Да.
И вы упоминаете в книге, ну то есть устами героев и этими историческими ссылками, что все-таки были украинцы, которые участвовали в уничтожении евреев.
Конечно, были. Тут ведь штука какая, скажем, объявляется набор в полицию, да, ну, в любой стране, вот в любой ситуации, там, у нас сейчас объявляют набор в полицию. Почему туда человек идет? Потому что это государственная служба, да, потому что он будет при власти, потому что он будет обеспечен, семья будет обеспечена. Он не слишком думает, к чему это потом может привести. И когда он стоит уже с винтовкой на краю ямы, ему надо стрелять. В этот момент, если он отказывается, то у него есть хороший шанс оказаться с той стороны. То есть просто человек, давая это согласие, изначально не очень понимает, на что он соглашается. Потом уже как бы поздно делать шаг назад, не каждый может, некоторые делали.
Но в вашей книге, собственно говоря, поведение и психология этих людей, которые шли в полицию, описывается. Многие из них, как ни странно, воевали в гражданскую, красной стороне и так далее, но... принимают правила игры. Там один из этих офицеров, когда Илья Ставочкин выходит из лагеря, вот он оказывается таким персонажем. Я профессионал, ничего личного, говорит он.
Писатель Алексей Никитин, книга «От лица огня».
А по поводу ассимиляции евреев в советское время, я знаете, кого вспомнила? Я вспомнила биографию Ханны Арендт. Она была европейской еврейкой, но это было вообще, видимо, стремление молодых людей к ассимиляции.
Конечно.
Они не хотели этого своего там, не знаю, старого мира, который, впрочем, у вас в книге замечательно представлен не только фигурой Гитл, но и феерической фигурой Ребе Нахума, который из патриархального киевского рэба становится партизанским рэба. Это реальная история?
Нет, эта история нереальная. В Киеве синагоги были закрыты в конце 20-х. Один из бывших украинских, условно говоря, раввинов уехал из Америки, вернулся в Киев. Он умер в 38-м до начала или 39-м до начала Второй мировой. И так вот раввинов не было, возможно, были бывшие. Я представил себе, что это вот такой бывший, которому по старой памяти ходит. Зачем он мне был нужен? Дело в том, что дорога Ильи назад,
из советского
тыла в Киев, и вообще вся финал этой истории, он должен был быть осмысленным. То есть это чисто художественное мое решение, вот эта осмысленность того, что он делает, потому что задание, ну, помимо того, что оно довольно странное, оно еще чудовищно по своей какой-то такой внутренней сути. Он должен убить доктора, который не хочет воевать.
Но Илья не должен его убить, он должен его убить в том случае, если доктор откажется сотрудничать с советами, если доктор откажется стать двойным агентом.
Отчасти, вот сейчас мы говорим, я подумал, что это тоже в какой-то мере зеркальная история. Давая согласие, он не знал, на что он дает согласие. И более того, он в письме там пишет, да, что вот не так, как мы договаривались, получилось. Договаривались о другом изначально. Я так понимаю, что договаривались, ну, скорее всего, о диверсионной работе. А здесь не это. Вообще совершенно другая история. Отказаться он уже не может. Мне нужно было как-то добавить в это дело смысл. Сам он гибнет, но он вытаскивает. Сам, в общем, по словам-то вот этого Рэба, да, он не еврей, да, он лицо еврейской национальности, он не знает еврея.
Рэба просто смеется над ним, он говорит, что ты советский мальчик.
Да, ты не учился, ты не знаешь еврита. Но вот при этом Илья, собственно, его вытаскивает и протягивает эту нить. Да.
Но в конце концов, по вашей этой придуманной линии, он оказывается и знаком с членами антифашистского комитета, его увозят в Москву, потому что он оказывается на территории Беларуси в партизанском отряде, и играет ключевую роль затем в расследовании, которое проводит жена Ильи, Феликса. Он посылает ее к легендарному Ковпаку, который знаком ему по партизанскому движению, и, собственно, вот здесь происходит еще один из кульминационных моментов книги, который касается уже великой фигуры Феликсы, жены Ильи, которая расследует его историю, продираясь через огромное сопротивление чиновников, которые ничего не хотят.
Ну да, там не то что сопротивление, а просто вот эта гигантская инертная машина, да, она катится своей дорогой, разбираться с судьбой одного еврея, пропавшего в Киеве, господи, это тут миллионы пропали. Она занимается этим настолько, насколько может сама, обстоятельства складываются так, что она может довести это дело до конца.
Если говорить про ее прототип, это реальный человек?
Абсолютно реально, конечно.
Она была спортсменкой, как и Илья. Да, она была преподавателем физкультуры.
Да. В общем-то, ну, поскольку она получила это письмо от него, которое он отправил ей перед тем, как отправлялся в Киев, она примерно себе представляла, что происходило. По крайней мере, то, что он должен был пойти в Киев. Она комсомолка, спортсменка, тоже вот такой вот тип
советского человека. Вот еще один частный момент. Появление моего любимого персонажа, губернатора Полтавы, Федора Барковского. И этот человек выводят из немецкого плена, вот из концлагеря, где они все оказались, Илья там плюс его товарищи, ну, как бы беря их на поруки, или вот как это было устроено. Это вообще малоизвестная, на самом деле, часть истории Второй мировой войны, когда немцы не справлялись с потоком пленных советских, которые были захвачены вот в первые месяцы войны. И выяснилось, что можно было этих людей как-то забирать.
У нас показали фильм «Лазницы» про Бабий Яр по телевизору, по сети. Я посмотрел там вот эти сцены, когда забирают из Дарницкого, там, кажется, лагеря военнопленных, забирают жены. Да, жены, сестры. Это было очень распространено. То есть отдавали местных. Родственникам отдавали и отдавали новым властям. Если они говорили, что да, это человек наш, мы его знаем, он будет работать, он не пойдет в партизаны, он не уйдет на ту сторону линии фронта, будет все спокойно работать, но кто-то должен работать. Такой был вполне рациональный подход. Продержалось это, по-моему, до лета 42-го, потом это отменили, уже там никого никуда не отпускали.
И вот этот человек, я имею в виду Федора Барковского, украинский националист, спасает еврея.
Что же касается документальности, опять же, вот этот документ мой, кроме прочего, включен, потому что здесь коротко изложены эпизоды деятельности Ильи
документ
в первые месяцы.
Подробные данные об агенте.
Личная карточка агента. Личная карточка агента – вот такой самый секретный документ. И здесь сказано, что полтавским старостой он выведен из лагеря.
Мне было интересно подробности биографий офицеров НКВД.
Это все работа, которая была проделана обществом «Мемориал». и подробности их службы до событий, описанных в книге, и частично после.
А часть из них является, так сказать, авторами проекта переселения народов,
да,
людей.
Да, да. Человек, который принимал решение отправить Илью в Киев, он же занимался там и на Кавказе, и в Крыму, и в Прибалтике.
Отправкой людей на Сибирь,
Да. Он был полковником госбезопасности к 49-му году, а потом началась борьба с космополитизмом. Его не репрессировали так вот прямо, но он, в конечном итоге он был отправлен в город Горький и занимался там несовершеннолетними.
Я вернусь к своему впечатлению о том, что вы исторические события как бы такой тонкой ниткой проводите через то, что происходит с героями. Первый момент, который мне вспоминается, это старый возчик, который везет Феликсу и Илью к ее родителям. И как бы, между прочим, они вспоминают Голодомор. Как бы, между прочим, для читателя, да? А для них это естественный разговор о том, что происходило на этих землях во времена Голодомора. И второй момент, который вы не обходите, это киевский погром 46-го года, я правильно помню?
45-го.
Мы говорили о том, что Киев пытался защитить своих евреев. А что произошло вот теперь? Евреи вернулись? Что не так?
Там они, когда едут, они говорят о Голодоморе и немножко о гражданской войне. Мне это было важно, потому что появление украинских национальных групп и их активная деятельность в 1941 году на территории Украины, это, в общем-то, продолжение вот той цепочки, которая началась тогда, в 1917 году, с появления Центральной Рады. Ощущение необходимости создания здесь государства независимого ни от кого, да, ни от Польши, ни от России, ни от немцев, вот оно возникло тогда. Тогда эту войну, эту борьбу проиграли, и прямым следствием этого стало все, что происходило потом до Второй мировой войны на территории Украины. То есть и чистки, да, и репрессии, и Голодомор. Нет своего государства, и получаете вот это вот все. То есть, и поэтому 41-й, почему это так активно было, потому что снова вернуть свое государство. И я еще на что обращал внимание, такая мысль. Холокост вот в том виде, в каком мы его знаем, холокост в виде массовых убийств евреев, начинался в тех государствах, где была разрушена государственность. Условно говоря, таких отморозков, как Гитлер, в Европе было немного. Даже самое, там оно какое-нибудь антисемитское, оно какое-нибудь кривое, косое, но перешагнуть через базовые нормы люди все-таки не могли. Они могли там отбирать собственность, ну так, чтобы вот массово отправлять в лагеря. Но вот так вот это началось только после этого. То есть все-таки роль нацистов в Холокосте, мы это знаем, но когда мы начинаем обсуждать какие-то локальные вещи, Литва, Польша, Украина, это как-то забывается. Роль нацистов ключевая в этом. Все-таки нацисты определяли эту вещь.
То есть беззаконие. Фактически вы говорите о том,
да, отсутствие, да, закона. Отсутствие права, да, отсутствие права, отсутствие защиты гражданских прав людей. Вот с этого все начиналось.
Если говорить о вашей книге, можно ли представить, что вы попадаете в какой-то спор о Холокосте в Украине, о коммеморации. Вы как-то видите свою книгу в этой войне памяти? Можно ли вашу книгу идеологически куда-то перетащить?
Ну, было бы желание перетащить, наверное, можно все что угодно. Мне кажется, что чуть сложнее это делать именно с документальными вещами. То есть, если есть бумага, об которую ломаются многие легенды, то с этим сложнее.
Ваш способ нарации – это как раз, как мне показалось, это борьба с любой идеологической интерпретацией.
Ну, я очень старался от этого уйти. Да, я очень старался именно от любой, да.
По каждому буквально историческому сюжету есть документ. Вот что меня поразило в книжке, это то, как этот сухой документ обрастает какой-то виртуальной реальностью. Алексей, я вообще хочу, чтобы мы закончили цитатой эпизод, когда Илья убивает фашистов кулаками.
Да. Ну вот как, он идет, у него немецкий автомат. Раз немецкий автомат, значит, патронов не так много. Вот, значит, они в какой-то момент кончатся. Надо чем-то, надо же ему чем-то воевать. А он боксер. Он-то умеет этот здоровенный лоб. Ну вот так. В этом тихом селе на высоком берегу Днепра, откуда открывались пасторальные пейзажи с полями, лесами, неспешными равнинными реками, в этом краю покорных и трудолюбивых крестьян, они лицом к лицу встретили внезапную смерть. Она не подкралась, не ударила в спину. Как подобает смерти солдат тысячелетнего рейха, она пришла в сиянии молнии, в грохоте, расхлалывавшем небо, сотрясавшем землю, и те, кто успевал увидеть ее взгляд, встречали в нем только ярость и ненависть. Смерть не шутит, она безразлична и неумолима, предпочитает убивать тысячами, но в мгновение холодного внимания не отказывает никому. Иногда она саркастична, не каждый наблюдатель способен оценить ее сарказм. Этой ночью для немецких солдат, уже прошедших 1000 километров на восток от границ Германии, ненадолго остановившихся в Григоровке и готовых идти дальше, смерть приняла облик еврея, отбросившего бесполезное оружие и убивавшего их ударами кулаков.
Писатель Алексей Никитин, книга «От лица огня».
И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.